Антон Павлович Чехов. Актерская гибель. Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, вдрызг поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар ругатни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падал в обморок. Но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил восвояси. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду. Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до 2 часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев.
«Ты что же это, Шут Иванович, на репетицию не приходил?» — набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом винного перегара. «Где ты был?»
Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными, подкрашенными глазами.
«Хоть бы рожу-то вымыл!» — продолжал Сигаев. «Стыдно глядеть! Ты натрескался или...»
«Болен, что ли?»
«Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю, ты болен?»
Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали. Да и все громадное тело верзилы простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды.
«Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен!» — встревожился он. «Накажи меня Бог, ты болен! На тебе лица нет!»
Щипцов молчал и уныло глядел в пол.
«Это ты простудился!» — продолжал Сигаев, беря его за руку. «Ишь, какие руки горячие! Что у тебя болит?»
«Да... домой хочу», — пробормотал Щипцов.
«А ты нечто сейчас не дома?»
«Нет, в Вязьму».
«Эва куда захотел! До твоей Вязьмы и в 3 года не доскачешь! Что, к папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай, давно уж они у тебя сгнили, и могилок их не сыщешь».
«У меня там родина».
«Ну, нечего, нечего мерехлюндию распускать. Это психопатия чувств, брат, последнее дело.
Выздоравливай. До завтра. Тебе нужно в «Князе Серебряном» Митьку играть.
Больше ведь некому.
Выпей-ка чего-нибудь горячего, да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или, постой, я сбегаю и куплю».
Комик пошарил у себя в карманах, нашел 5-алтынный и побежал в аптеку. Через 1/4 часа он вернулся.
«На, пей!» —
сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку.
«Пей прямо из пузырька! Разом! Вот так! На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоняла!»
Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел.
К вечеру забегал к Щипцову жон-премьер Брама Глинской.
Даровитый артист был в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке печатку, курил сигару и даже издавал запах гелиотропа. Но, тем не менее, все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных.
«Ты, я слышал, заболел?» — обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке. «Что с тобой?» «Ей-богу, что с тобой?»
Щипцов молчал и не шевелился.
«Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли?»
«Ну, молчи. Не стану приставать. Молчи». Брама Глинской, так он зовется по театру, в паспорте же он значится Гуськовым, отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстилалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками.
«Домой надо»,
— услышал Жон-Премьер.
«Куда это домой?»
«В Вязьму. На родину».
«Да Вязьмы, брат, 1500 верст!» — вздохнул Брама Глинский, барабаня по стеклу. «А зачем тебе в Вязьму?»
«Там бы помереть».
«Ну вот еще выдумал помереть! Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла. Нет, брат!» Такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До 100 лет проживешь. Что у тебя болит?
Ничего не болит. Но я чувствую.
Ничего ты не чувствуешь. А все это у тебя от лишнего здоровья. Силы в тебе бушуют. Тебе бы теперь дерболызнуть хорошенечко, выпить этак, знаешь, чтоб во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает. Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно. Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил, да потом еще за ромом послал. Допился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить.
Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось, и глаза заблестели.
А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил,
забормотал он, поднимая голову.
Да что говорить? Бил я на своем веку 33 антрепренеров, а что меньшей братьи, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил? Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться. 2 знаменитых писателей бил. 1 художника.
Что ж ты плачешь?
В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали на меня ночью жулики. 15 человек. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной, да просят: «Дяденька, отдай шапку!» Такие-то дела.
«Что ж ты, дурила, плачешь?»
«А теперь шабаш. Чувствую. В Вязьму бы ехать. Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный. «Прощай, в Вязьму еду», — проговорил он, покачиваясь.
«А деньги на дорогу?»
«Я пешком пойду».
«Ты ошалел?»
Оба взглянули друг на друга, вероятно, потому что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах.
«Нет, ты, я вижу, спятил», — решил Жан-Премьер. «Вот что, брат, первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну, и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять?»
Брама Глинской подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее насчет кредита. Авось баба сжалится, отпустит в долг. Жан-Премьер отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой.
Щипцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол.
Предложенную товарищем касторку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат сидел он потом за столом и пил чай с коньяком. Машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Жан-Премьер укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел. Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок. Потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника Земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в 9, прибежал антрепренер Жуков.
«Что это вы, ангел, хворать вздумали?» — закудахтал он, морща нос. «Ай-ай, нечто при вашей комплекции можно хворать. Стыдно, стыдно. А я, знаете, испугался. Но неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели? Ведь и вы меня того. И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там и ругали, и с кулаками даже лезли. А я вас люблю. Ей-богу, люблю. Уважаю и люблю. Ну вот объясните, ангел, за что я вас так люблю? Ни родня вы мне, ни сват, ни жена. А как узнал, что вы прихворнули, словно кто ножом резанул».
Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок. Но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал. Вскоре после него явился трагик Адабашев. Личность тусклая, подслеповатая и говорящая в нос. Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие.
«Знаешь что, Мифа?»
— спросил он, произнося «в нос» вместо «ше-фе» и придавая своему лицу таинственное выражение.
«Знаешь что? Тебе нужно выпить касторки».
Щипцов молчал. Молчал он и немного погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло.
часа через два после Адабашева пришел в номер театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то актеры, Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно, с расстановкой, начал развязывать принесенный им узел. В узле было десятка два банок и несколько пузырьков.
«Послали бы за мной, и я б вам давно банки поставил», — сказал он, нежно обнажая грудь Щипцова. «Запустить болезнь нетрудно».
Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками.
«Да-с», — говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обогренные кровью Щипцова. «Прислали бы за мной, я и пришел бы. Насчет денег беспокоиться нечего. Я из жалости. Где вам взять, ежели тот идол платить не хочет? Теперь вот извольте капель этих принять. Вкусные капли. А теперь извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая.
Вот так. На здоровье.
Ну, а теперь прощайтесь».
Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился. Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло.
«Вязьму!» — зашептал он, увидав комика. «Вязьму!»
«Вот это, брат, уже мне и не нравится!» — развел руками комик. «Вот это, брат, и нехорошо! Извини, но даже, брат, глупо!»
«Вязьму надо! Ей-богу, Вязьму!»
«Не ожидал от тебя?» — бормотал совсем растерявшийся комик. «Черт знает! Чего ради расквасился? Нехорошо! Верзила с каланчу ростом! Оплачешь!
Нечто актеру можно плакать? Ни жены, ни детей!» — бормотал Щипцов. «Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить. Пропала, Семен, жизнь. Ох, Вязьму бы!»
«И нехорошо, вот и глупо, подло даже!»
Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова. Врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и прочее. Но тот не слушал и все бормотал про Вязьму. Наконец комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму.
«Хороший город», — утешал он. «Отличный, брат, город». «Пряниками прославился! Пряники классические!»
Но между нами говоря, того, подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того.
Но что там хорошо, так это купец. Всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит.
Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой. К вечеру он умер.